Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст журнала «Хасл» и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, а еще обсудим проблемы и вызовы, с которыми сталкивается бизнес в нашей стране. Ну и, конечно же, поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов рынка. Сегодняшняя тема, друзья, на самом деле довольно интересна для меня с моей точки зрения, потому что я вот вообще ни разу в подкасте «Хасл» это с вами не обсуждал, с нашими гостями у нас ни разу этого не было, и очень хочется более подробно погрузиться. Вот сначала задам вам вопрос. Как вообще корпоративные библиотеки помогают поддерживать баланс между работой и личной жизнью? Корпоративные библиотеки. Почему саморазвитие — это не мимолетный хайп, да, а необходимость? И вообще, зачем компаниям, да, культура чтения, которая, мне кажется, уже многие не то что в компаниях, а в личной жизни даже подзабывают. Когда вы последний раз бумажную книгу читали? Вот я забыл уже, когда это последний раз было в моем случае. Только все вот электронное. В общем, огромное количество вопросов, и помогать с этими вопросами разбираться нам сегодня будет Анастасия Мозер, заместитель генерального директора Alpina Digital, коммерческий директор и автор книги «Зеркало для лидера. Меняй себя, чтобы управлять другими». Анастасия, привет!
Всем привет!
Спасибо большое, что пришла сегодня к нам помогать разбираться со всеми вопросами, связанными с корпоративными библиотеками. Кстати, друзья, на платформе Alpina Digital есть бесплатный доступ к библиотеке, и можно перейти по ссылке в описании этого эпизода, чтобы получить полный доступ к платформе на 14 дней, а также индивидуальную встречу с показами HR-кабинета и инструментов для обучения сотрудников. Очень, кстати, спасибо тебе большое за промокод, да, за эту возможность. В общем, вопросов у меня сегодня огромное к тебе количество. Давай так, вот начнем с базы, с матчасти, чтобы вообще понимать, о чем сегодня пойдет речь. Что вообще помогает компаниям уверенно смотреть в будущее? Потому что сейчас вот со всеми этими черными лебедями, с низким горизонтом, коротким планированием, да, возможно, есть какие-то вот маркеры, которые позволяют компании понимать, что вот на какой-то промежуток времени у нас все будет хорошо.
Ну, смотри, давай, если честно, совсем честно, то уверенно и смотреть в будущее, мне кажется, это слова сегодня очень совместимые. Потому что ты сам правильно сказал, что рынок достаточно находится в турбулентной среде, и это не только происходит у нас, это, в принципе, такая мировая ситуация, нас всех трясет, меняется в целом майндсет, меняется в целом понимание и представление о том, куда дальше развиваться, как развиваться. Поэтому вот уверенное будущее, оно сегодня, так знаешь, такое странное словосочетание лично для меня. Наверное, я бы сказала про то, что как сохранять свою опору, когда будущее совсем непонятно. Вот. И это как раз уже здесь мы можем поговорить про опору как саморазвитие, как понимание своей сильной стороны, как лидера, понимание своих сильных сторон бизнеса в целом. Вот, наверное, про это.
Ты знаешь, идея о том, что первые там треть своего условного карьерного трека, да, если мы берем какие-то позиции, связанные там с тимлидами, да, либо с высокими руководителями, нужно вкладывать не только в, там, в харды, в свои компетенции, но, грубо говоря, в свою голову, то есть в себя. Об этом говорят очень многие, и я с этим абсолютно полностью согласен. Потом понятно, что на протяжении всего профессионального отрезка можно немножечко сбавить обороты, да, но все равно оставаться в саморазвитии в любом случае. В общем, вопрос мой такой. Почему саморазвитие — это, не знаешь, такой минимальный, мимолетный хайп, а суровая необходимость действительности четвертого квартала 2024 года?
Смотри, мне кажется, прям рынок сам подсказывает. Вот буквально еще там, пару лет назад мы, мало кто из нас задумывался об искусственном интеллекте, да, как таковом. Mm-hmm. А сегодня, например, мы уже точно знаем, что новый iPhone, который выйдет, он будет содержать в себе уже GPT-чат, и это уже будет некая норма. Если ты, в принципе, как бы не умеешь этим пользоваться, ты уже становишься как-то на шаг немножко отстаешь от рынка, от поколения и так далее. И то же самое происходит в бизнесе. Понимаешь, перемены такие большие, а все, что происходит, происходит на такой стремительной скорости, что если ты просто не развиваешься или хотя бы не каким-то образом, хотя бы одним глазком не следишь за трендами, то ты отстаешь. А если ты отстаешь, то твои решения, они тоже отстают, и ну, стагнации, вот эти вот все падения, смены поколений и все вот эти вот страшные, ужасные слова, они становятся ну, реальностью.
Очень мне нравится твой пример с айфоном и встроенным в него GPT, потому что это как будто бы можно разделить на, ну, в моем каком-то понимании, да, саморазвития, на какие-то три уровня, да, что вот если iPhone выходит, ты начинаешь узнавать об этих новых функциях, это вот первый, самый простой, лайтовый способ. Второй вариант, ты, когда все это активируется и будет работать, ты уже должен уметь им пользоваться. И третий, ребята, это те, которые на предыдущей модели уже поставили себе кучу сторонних GPT-шек и уже начинают с этим разбираться. Соответственно, чтобы когда уже все это, весь функционал заработает по всему миру, мы уже такие гуру, мы уже это внедрили, мы уже применяем, у нас все это уже полетело, все работает. В общем, если коррелировать просто с этим примером, давай тогда поговорим о том, как вообще самообразование ускоряет профессиональный рост, потому что одно без другого-то не работает.
Да, тут, знаешь, вот я бы сказала еще не только самообразование, то есть самообразование, ну, вообще, если посмотреть, что такое уверенность, да, уверенность – это когда мы чувствуем себя достаточно компетентными в той или иной области, в которой мы работаем. То есть у нас мы уже профессионалы, у нас достаточный набор навыков, достаточный набор там, компетенций, знаний и так далее. И вот есть самообразование профессиональное, а есть самообразование личное. И вот сегодня мы переходим, тоже такой важный переход, сегодня мы переходим от не просто такого экспертного самообразования, когда мы набираем знания, но мы еще переходим в такое, знаешь, самообразование в плане рефлексии, в плане умение проживать те знания, тот опыт, который мы получаем. И вот две этих составляющих, они, по сути, являются таким вот набором самообразования в целом. Мне кажется, я тебя немножко запутала сейчас.
Нет, на самом деле я даже не запутался. Мне просто приходит в пример, вот ты говоришь про рефлексию, а мне тут же еще приходит мысль о том, что еще же важен очень сильно контекст, да, того, как мы самообразовываемся. Потому что, ну, возьмем элементарно, да, раньше тебе, чтобы найти какую-то информацию, нужно было пойти в библиотеку, завести читательский билет, потом полдня провести, понимая, как вообще логика библиотеки устроена, чтобы найти нужную информацию, потом у тебя есть 2 часа, чтобы в читальном зале это почитать, и как бы все, и контекста много ты не найдешь, просто потому что пока ты занят поиском, ты тратишь на это ресурсы. Сейчас ты условно в GPT-шку забиваешь себе там свой запрос по поводу того, какие навыки тебе нужно подтянуть. Тебе и список литературы дают, и общую информацию, и то, какие есть варианты, то есть тебя сразу погружают намного больше контекста, и как раз-таки уже можно и порефлексировать немножко, когда уже ты это все найдешь и почитаешь. Ну, то есть время, скорость, это же сейчас архиважно.
Да, это архиважно, а еще важно умение работать с самим контентом. Это то, вот чему мы обучаем, когда мы внедряем культуру чтения в компании. Мы как раз учим работать с самим контентом и подходить вообще к поглощению любого контента осознанно. Потому что, понимаешь, даже там GPT-чат или книга какая-то классная, она тебе дает информацию, но всегда очень важно понимать, тебе сейчас эта информация зачем. Понимаешь, вот с этого все начинается. И сегодня просто, если ты не понимаешь, зачем, то ты начинаешь поглощать огромное количество информации. Это, с одной стороны, классно, с другой стороны, эффективно ли это? Ну, что это тебе дает? Потому что тут же еще хорошо понимать, что когда рынок слишком куда-то бежит, то самое правильное будет это остановиться и посмотреть, а куда мы бежим. И вот ноги не останавливаются. А как раз если мы говорим про саморазвитие в целом и про то, что мы вот, да, там, подход такого осознанного потребления контента, получения знаний, каких-то глубинных знаний, ну, потому что Альпина – это прежде всего качественный контент на рынке, который уже подтвердил себя десятилетиями, да, нам там 25 лет. Вот. И когда мы говорим про качество, то хорошо бы понимать, что вот я это качество беру, но вот я его тоже зачем беру, то есть что я потом с ним дальше буду делать.
Ну, это, знаешь, это напоминает мне историю просто с этими всеми онлайн-курсами, да, когда ты вот проходишь курс, но как будто бы вся эта информация есть в свободном доступе. Просто за тебя ее систематизировали, разжевали и объяснили, где это применять. А не условно, да, ты приходишь с запросом, опять же, ну вот элементарно, да, мы вернемся к нашему примеру с айфоном и не генеративными нейросетями, и ты такой, так, я хочу понять, как это работает. Ты открываешь книгу, а там написано, значит, в 2012 году с помощью такого-то языка программирования и дальше история про, ну, лишняя информация, реально лишняя, вообще не по твоему запросу. Если ты хочешь уметь эти сетки обучать, тогда пожалуйста. А если тебе просто нужно понять, как этим пользоваться, достаточно почитать, там, не знаю, намного меньше информации. Ну, то есть я тебя в этом плане прекрасно понимаю, и мой следующий вопрос, на самом деле, прямо из этого выходит, да, потому что очень много времени, очень много информации, в принципе, в инфополе сейчас говорят разные представители бизнеса о корпоративной культуре. Ну, то есть это там, это сям, это вот из каждых, мне кажется, вот профильных историй выходит. И всегда задаюсь я вопросом, как же корпоративная культура помогает компании расти. Давай вот этот момент разберем.
Во-первых, когда мы попадаем в среду, среда все-таки определяет в том числе наши действия, наше мышление. Да? То, где мы находимся, бытие определяет сознание. И мы проводим на работе 8 часов минимум в день, поэтому та корпоративная среда, которая создается, она является и определяющей. Но тут важно еще понимать, что если мы воздействуем на корпоративную среду только через какие-то мыслеформы, через мышление, мышление не работает, мышление не меняет действия. Оно меняет, но гораздо сложнее. Проще поменять действия какие-то определенные. Это быстрее приведет нас к результату, чем если мы сначала поменяем мышление сотрудников, а потом, потом через мышление мы все равно придем к смене действий и так далее. Вообще самое эффективное это делать в совокупности. То есть мы объясняем и зачем, то есть мы меняем мышление, но при этом мы и меняем какие-то действия, то есть меняем процессы. И тогда у нас получается гораздо быстрее воздействовать и на корпоративную культуру, и на корпоративную среду, и вообще на корпоративный результат. Что такое корпоративная культура? Я вот тебе там сейчас, как бы, да, мы если с тобой в эти дебри пойдем, это будет прям надолго-надолго.
Ну, мы так.
Да, ну, так по-касательно. Но, на мой взгляд, наверное, это вообще какая-то такая определяющая история, потому что сегодня, если посмотреть даже на то, как потребители выбирают уже компании, как потребители выбирают продукты, это много, очень часто неосознанно, но по большому счету сегодня вот начали об этом говорить, уже, знаешь, говорят это достаточно открыто про это, что очень важно, какой энергослед оставляет твой продукт. То есть какой энергослед оставляет твоя компания при взаимодействии с клиентом. Да, раньше про это говорили только бренд-менеджеры, а сегодня про это уже начинают говорить наверху бизнеса. Угу. И вот это интересно, потому что я думаю, что в ближайшем будущем это и будет основой корп-культуры, что мы оставляем в сердцах клиента.
Ну и, соответственно, в сердцах сотрудников, потому что HR-бренд тоже очень важен.
Конечно. Смотри, ты формируешь вначале это состояние, которое ты хочешь оставить у клиента, у своего сотрудника. Вначале ты его формируешь у себя, потом ты его формируешь у сотрудника, и потом сотрудник его уже передает клиенту. И тогда вот это правильная цепочка, и тогда клиент понимает, какое состояние рядом с тобой он испытывает.
Тогда давай разберем, зачем вообще компаниям культура чтения и как это вообще выглядит, что это такое, потому что как будто бы непосвященный человек первый может подумать, что это вот мы в 10 утра или там в 9 утра пришли в офис и 20 минут читаем ремарка там, да, или Киосаки все вместе садимся и читаем, потом нас спрашивают, ну, как знаешь, как на уроке литературы в школе. Я же понимаю, что это, конечно же, не так. В общем, давай разберемся, что это за культура чтения и зачем она компании нужна.
Для меня, прежде всего, вообще книги, бизнес-книги, сейчас уже не только бизнес-книги, но и нон-фикшн, и даже хорошая художественная литература, это копилка знаний, копилка каких-то кейсов, копилка каких-то кодов и доступов, в том числе к каким-то состояниям и к разгадываниям каких-то, знаешь, психотипов и так далее. И вот, на мой взгляд, иметь такую копилку в компании, это всегда большой-большой помощник, который в любой момент тебе может подсказать, как решить те или иные задачи, посмотреть, а как это было раньше. То есть это нам кажется, что сейчас все новое, но если мы копнем куда-то поглубже, мы поймем, что там на самом деле такие почти такие же процессы проходили там 1000 лет назад, 2000 лет назад, и, там, может, 5000 лет назад, если дойдем до Конфуция, до какого-нибудь, да? Вот, поэтому все процессы уже были. И когда мы вот эту историю начинаем понимать, мы понимаем, что у нас есть доступ к знаниям, которые нам могут помочь, помочь здесь и сейчас. Поэтому корпоративная культура, она же еще, понимаешь, тоже вот про что говорят в компаниях. На мой взгляд, высший пилотаж – это когда обсуждают книги, когда обсуждают знания, когда обсуждают, кто у кого учился, кто где был, кто куда ходил, кто как развивается. Это высший пилотаж. Когда про это говорят, не знаю, в кофейне, в курилке, еще где-то. Вот если говорят про книги, это круто, это значит получается. Это получается поднимать мышление и самосознание сотрудников, которое обязательно приведет к каким-то новым инновационным решениям согласно времени, которое сейчас протекает.
Очень многие компании стоят сейчас перед вот этой дихотомией, когда у нас есть квалифицированный сотрудник, но не очень лояльный, который всегда ищет какой-нибудь себе там новый, более классный оффер, да, и вот, ну, вот классика жанра. Есть, наоборот, очень лояльный сотрудник, которому помогли вырасти в компании, но с квалификацией пока еще вопросики, и компания такая, ну, как бы нам бы, конечно, бы, вот он бы вот получше бы работал, но он такой лояльный, мы его отпускать тоже не хотим. А вот этот самый единорог, который и суперквалифицированный, и суперлояльный, это же за него все дерутся, за такого сотрудника, и вообще там никуда его отпускать не хотят, а когда такие есть, все такие, это вот наш, так сказать, столб, на котором будет держаться целое отдел, возможно, и полкомпании. Соответственно, вопрос у меня в том, как сервисы самообразования могут повысить вот эти вот две полярности, что вот с одной стороны квалификация, с другой стороны лояльность, чтобы и то поднять.
Ну вот мы с тобой уже поговорили, это, конечно же, сама культура, а второе – это вот в рамках этой культуры умение привить использование сервисов внутри компании. Тут смотри, какая штука. Это уже вообще давно доказано, что по большому счету развитие в компании формируется на 80% самой культурой, на 10% мотивацией сверху и на 10% сервисами. Я точно знаю, что Alpina делает классный сервис, ну, потому что та команда, которая его делает, то, с какой любовью мы это делаем, это действительно достойно уважения. Но при этом мы также видим, что компании, в которых сервисы взлетают, да, наш сервис взлетает, где он действительно пользуется популярностью, это большое желание и самих сотрудников в развитии, но и самой верхушки в том, чтобы внутри развивались, понимаешь? Не всегда классная платформа может выстрелить. Очень многое зависит от управленцев, от того, как строится среда развития и обучения, от того, как про это говорят, и от того, по сути, какое место книга занимает в компании. Есть компании, где книга занимает очень важное место, там одно из первых, да, например, мы все знаем Сбер, где книга чуть ли не ведущее место занимает в развитии обучения. А есть компании, где про книги только говорят, но внимания на самом деле им не уделяют. То есть они могут красиво стоять на полке, но при этом не являться по-настоящему книгами-ориентирами. Ведь почти у всех компаний или даже у всех управленцев у них есть книги, которые их сформировали, которые оставили на них следы. Такие, знаешь, прям хороший след, и вот он следует и проживает, исходя из тех цитат, которые у него там в душе оставили отпечаток. Вот вопрос, может ли он потом эти книги сделать ориентирами для своей компании целиком, вот это уже начинается вопрос.
А как вообще корпоративная библиотека вот физически выглядит, да, то есть какой идеальный вариант? Это какой-нибудь большой там зал, условно, из, там, не знаю, сокровищ нации, да, как библиотека Конгресса, там, огромная, здоровая там, да, или как мы это обычно представляем, да, или какая-то просто один кабинет с кучей стеллажей, либо это в каждом отделе, либо это просто цифровые копии, либо, знаешь, даже вот есть у некоторых компаний, я думаю, у многих, да, какая-то условно база знаний, да, где просто есть папочка или ссылочка или что-то такое вот в медиапространстве корпоративном, где хранятся все файлы и всем дают ссылку, там на каждый отдел есть общая какая-то база истории. Вот как это вообще выглядит, как бы в идеале бы оно бы выглядело и как помогает поддержать баланс между работой и личной жизнью, вот это пресловутый work-life balance.
Ты два вопроса в одном соединил, но я отвечу.
Да.
Смотри, вот если мы говорим про идеальную библиотеку, вообще, когда мы слышим слово «библиотека», то многие представляют вот эту самую библиотеку Конгресса с огромными лестницами, красоту такую неимоверную. Но представляешь, такую сделать в компании, и сотрудники в ней будут просто пропадать, особенно если они склонны читать. Это такая страшная, опасная штука. Сегодня, конечно, когда мы говорим про корпоративные библиотеки, это прежде всего электронные библиотеки, они не требуют ни места, не требуют какого-то там особого содержания, не нужно там ставить печати и записывать, кто какую книжку взял. При этом все равно этот формат тоже остается, потому что много любителей читать книжки, он так же, как есть, да, так ну, он был, есть и будет, наверное, люди, которые читают бумажную литературу. Электронная библиотека, на мой взгляд, сегодня, вот если говорить про современное решение, то, конечно, это наличие мобильных приложений, это то, что очень важно, это наличие аудиокниг. Потому что мы видим за последние 5 лет, как сильно изменился канал потребления информации, и он переходит из такого кинестетического в аудиальный. То есть мы все уже научились параллелить процессы, мы научились читать, там, ехать и слушать, там, что-то смотреть, параллельно слушать, готовить еду, слушать аудиокниги и так далее. То есть мы все это уже научились делать. Поэтому аудио сегодня очень сильно развивается. Помимо этого, это еще короткие форматы текстовые, то есть саммари-форматы, когда люди, по сути, знакомятся с книгой и принимают решение, читать ее дальше или нет. Потому что ты сам понимаешь, что литературы сегодня неимоверное количество. И саммари очень сильно сокращает время для того, чтобы понять, тебе вообще нужно тратить несколько дней на прочтение всей книги, или вот сейчас там 10-15 минут, и ты понимаешь, книга вообще водянистая или не очень. И, конечно, на мой взгляд, для корпоративных библиотек самое важное – это сервис и поддержка, потому что сами по себе такие продукты не взлетают. То, что мы видим, это то, что HR всегда очень сильно загружены работой, у них такие проекты не всегда в приоритете, и здесь как раз то, как поддерживает провайдер, ну, в данном случае мы, например, имеет прямое значение вообще на результат, то есть на использование и эффективность такого продукта в компании. Второй вопрос ты мне задал, он был про что?
Собственно, был про work-life balance.
Да, а это уже такая история, как бы она личная. На мой взгляд, самое главное, чтобы у тебя книжка была под рукой. Вообще, если у тебя есть привычка такая, что у тебя книга есть под рукой, дежурная книга, их может быть несколько, их может быть там 5-10, не знаю, у тебя может быть там где-то закачано в твоем приложении корпоративном или личном 5-10 книг дежурных, к которым ты можешь возвращаться. Самое главное помнить, что мозг можно расслаблять через чтение тоже. Вот если ты это понимаешь, когда ты слишком устаешь, то там нужно войти в альфа-состояние. Чтение отлично вводит нас в альфа-состояние. Вот тебе и уже такая подсказка для work-life balance.
Так, вопрос, на который, я думаю, можно одним словом ответить, но я все равно его задам. Да, если мы берем корпоративную библиотеку, как она способствует обмену знаниями условно в компании? Ответ сильно не принимается.
А я вот не уверена, что сильно. Понимаешь, тут же вопрос, как бы ее наличие, ее использование - это вообще два разных результата. Когда книжки читаются, и о них говорится, тогда это сильно. А когда они просто лежат, и с ними ничего не делается, в индивидуальный план развития они не включаются и так далее, тогда ничего не происходит. Ну вот, наверное, как-то так. Тут самое главное, чтобы было потребление, была мотивация, ну и вообще культура говорения про книги. Понимаешь, вот часто спрашивают, да, у меня есть такой курс, осознанное чтение для взрослых, а еще есть осознанное чтение для детей. И меня часто спрашивают, как научить ребенка читать. Вот он не читает, да, сегодня дети там смотрят мультики. А на самом деле все очень просто. Если родители говорят дома о книгах, рано или поздно ребенок начнет читать. 18, 19, может быть, в 25 он возьмет первую книгу, но у него все равно уже записывается программа, что у книг можно учиться, если родители читают сами. Вот то же самое и в крупных компаниях. Если про книги говорится, классные презентации завершаются слайдами с книгами, если управленцы, топ-менеджеры, владельцы компании начинают свои рассказы о том, как их впечатляет какая-то книга, это будет проникать, и неминуемо будет создаваться культура чтения. Просто про это нужно говорить постоянно.
Ты сказала про индивидуальную адаптацию, да, сотрудника. Как вот корпоративная библиотека в это встраивается и, собственно, в обучение новых сотрудников?
Смотри, мы как провайдер здесь участвуем скорее как помощник в подборке какого-то контента, но сами индивидуальные планы развития, они, конечно, всегда создаются внутри компании, исходя из целей, из задач, из профессиональных каких-то потребностей и так далее. Поэтому мы здесь максимально помогаем с точки зрения усиления, да, или усиливания, как правильно, помогаем контентом поддержать развитие. А как это строится внутри, в разных компаниях по-разному.
Ну, сейчас давай просто с потолка возьму пример, предлагаемое обстоятельство. Приходит какой-нибудь джун в компанию, в команду, где по agile работают, и ему такие, ты знаешь agile? Нет, вот тебе книжка, почитай, пожалуйста, 2 недели у тебя есть на все про все, чтобы вникнуть.
Да, это самый элементарный пример. У меня есть любимая компания, в которой вообще говорят, что они начали в свое время, это правда было уже там несколько лет назад, но они начали в свое время закрывать потребности внутренних клиентов, да, то есть сотрудников книгами. То есть к ним приходят и говорят: так, мне нужно подкачать там стратегическое мышление. Говорит, что ты по этому поводу читал? Он говорит, ничего не читал, на тебе 5 книг, прочитаешь, возвращайся. Он говорит, и мы так вообще скосили где-то 85% запросов, то есть к нам перестали приходить, потому что, ну, и, говорит, ну, мы, конечно, по статистике смотрели, читает человек или не читает, потому что не читающие нам не нужны. И это тоже такая, знаешь, хорошая установка, как бы, ну, с кем мы работаем, да, вот внутри компании, когда формируется корпоративная культура, то есть, например, мы работаем с читающими людьми. Это же тоже может быть определенный такой маркер, потому что мы видим, что чтение – это развитие и мышления, и вообще там потенциала сотрудников.
Слушай, ну, как будто бы еще и один из способов побороть профессиональное выгорание, когда, знаешь, ты там упираешься в условный какой-то потолок и такой, опять вот это все. Слушай, не хочу, все, отстаньте от меня, да? А тут тебе книжечку такую. А вот тебе, пожалуйста, новый. Я такой, о, а оказывается, еще вот так можно. Я просто в свое время тоже такую интересную штуку словил, когда мне казалось, что уже все, но я уже как бы вроде бы все знаю, и все мои навыки не могут там помочь мне какие-то стратегические задачи решить. И мне такие, а вот смотри, там книжечка одна есть. Прочитай, я такой, ага.
Тебя вывела из выгорания книжка, из состояния выгорания, да. Тебя вывела книга? Да. Круто. Это прям классно. То есть ты...
Ну, не прям, чтобы выгорание такого прям вот, ну, приближающегося. Где-то там на горизонте она такое, эй, привет, а я такой, не-не-не, уходи. Она такая, нет, я приду. Я говорю, нет, уходи.
Это прям круто. Это означает, что ты умеешь правильно читать книги. Умеешь правильно их брать, впитывать, потому что огромное количество людей могут прочитать книгу, и у них ничего не изменится. И это большая проблема, потому что самое правильное чтение, особенно деловых книг или даже вот таких навыковых книг, это как раз читаю, делаю, читаю. То есть я читаю, потом делаю, а потом читаю. И тогда это польза. А если ты пропускаешь момент «делаю», а только читаешь, 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 ну, конечно, ума набираешься, но для чего это, не очень понятно.
Мне вот однозадачность Дэва Резак помогла, когда, знаешь, не знаю, если знакомы с этой работой, то очень мне, лично мне прям очень понравилось, потому что мы все такие, мы же многозадачные, мы же там параллельно, все вот это. А мужики, они вообще ни разу не многозадачные в массе своей. Там вот одну коробочку достал, все, остальные не трогайте, пожалуйста. И мне книжка говорит, что как бы, ну да, так и есть, что ты вот это переживаешь. Ну не умеешь ты в многозадачных, ну сделай, делай по-другому, ну все нормально будет. Просто степ-бай-степ, и пока от монитора, да, не отошел, как в той песне пелось, и все будет хорошо. И я такой, ну да, и оно работает. И я такой, ну и все, и чё мы паримся тогда?
Это на самом деле правда, потому что многозадачность и расфокусировка огромная. У нас же у взрослого человека внимание выдерживает 9 фокусов. А если вот какие-то внешние катаклизмы происходят или турбулентность, то внимание сужается до 4-5. А если совсем... все турбулентно, и тебя внутри еще трясет, там, потряхивает, или у тебя какой-то там кризис среднего возраста или еще чего-нибудь тебя настигло, то это вообще как раз однозадачность, это лучшее вообще, что может в жизни происходить, потому что сохранение ресурсов и ощущение своей эффективности растет. Это круто.
Ну да, чтобы не поймать кризис 30, который, знаешь, такой типа «Тебе 30? Привет! Я тут уже!» Там же есть куча разных историй, как с этим справляться. Вопрос на самом деле не в этом, а то мы сейчас вообще в дебри уйдем.
Да, давай возвращаться к книжкам.
Знаешь, вот вопрос у меня такой по поводу еще... Вот мы затронули однозадачность. Еще же очень, ну, элементарные вещи как-то спасают. Условно, фокусирование на телефоне, да? Ну, просто ты понимаешь, что у тебя какая-то сложная задача там на 20 минут. Ну, поставь ты фокусирование, чтобы тебя просто не блымкало. Ничего там за 20 минут не случится с тобой, там, с коллегами. Ничего архиважного такого не произойдет. А у нас же все там телефон тут же, тыщ, тыщ. Тыщ, там, куда, что, где, 20 минут потрать на написание этого текста и иди дальше. Ну, все будет в порядке.
Это то же самое, когда часто задают вопрос, как сфокусироваться на чтении, как вот читать, чтобы не отвлекаться. Ну, прям, знаешь, сегодня очень многие говорят, я начинаю читать, и через там 5 страниц понимаю, что я уже не читаю, я сижу в каком-то вообще там своем мире, решаю рабочие задачи в своей голове, но я не в тексте. И это про тренировку фокуса внимания. У нас у всех сейчас большая проблема с клиповым мышлением, с вот этим с фонарным вниманием, когда мы как фонарик, знаешь, смотрим на одну точку, быстро переводим в другую, в третью, в четвертую, но при этом вот фокусировки нет. Чтение – идеальный вариант вообще, во-первых, развить в себе и логическое мышление, и научиться фокусировать внимание, потому что, ну, Помнишь этот главный закон, что там, где внимание, там и результат, вообще все управляется через наше внимание. Вот если вы никак не можете достичь никаких-то своих целей, и вообще у вас все плохо, и вы быстро улетаете, и вас прям мысли раздирают, да, такой обезьяний ум. Есть такое понятие обезьяний ум. Это когда мысли скачут от ветки к ветке, и ты не можешь на чем сфокусироваться. Вот книга – это лучшая тренировка. Неважно, какая книга, но ты прям садишься, ставишь себе задачу 15 минут читать вдумчиво каждое слово. И таким образом ты натренируешь свое внимание.
Слушай, я тут с тобой максимально согласен. У меня недавно была история с несколькими знакомыми, которым уже, ну, четвертый десяток — это совсем давно, и впервые почитали именно «Гарри Поттера», не посмотрели. Ну, обычная детская книжка. Ты что там столько восторга, такие, а мы как поняли. А я в первый раз 7 книг прочитал вообще. Ничего себе. И если первую там еле-еле по страничке, там по 2 странички в день, то там по 5-ю, 6-ю вообще там типа за вечер, ну, условно, да, там люди читали, ну, такие, ну, вот, да, классная штука.
Можно переходить к Толстому теперь.
Блин, я честно тебе признаюсь, я, блин, 2 тома только осилил «Войны и мир», я 3-й, 4-й так и не дочитал.
Ну, третий...
Очень корю себя за это, да, думаю, когда-нибудь надо дойти все-таки будет.
Третий никто и не прочитывает в основном, это же военные действия, не сплошные.
Ну да, ну хотя с моей-то фамилией, про Наташу-то, про тезку не прочитать, про однофамилицу, ну то вы что, камон. Окей, вопрос не совсем про библиотеки, вот вопрос про состояние вообще на рынке, да, у нас сейчас, ну, опять же, вот сколько людей приходили к нам в подкаст, со сколькими мы разговариваем с представителями разных отраслей бизнеса, компаний. Ну, а особенно сейчас это очень остро про кадры, да, 24-й год, у нас нагретая экономика, минимальный уровень безработицы, но кадров очень мало, везде не хватает, какую отрасль не ткни, там очень мало кадров, постоянно есть какие-то перипетии, да, компании как-то пытаются лавировать. Вот вопрос такой, как Alpina Digital вообще сейчас удерживает сотрудников, когда, ну, с кадрами вопросики?
Смотри, у нас же очень такая специфическая ниша, и по большому счету, ну, несмотря на то, что мы IT-компания, мы все равно IT-компания с таким издательским и образовательным уклоном. Да, то есть у нас и технаправление, там даже те новые проекты с искусственным интеллектом, которые мы делаем, они все равно нацелены на развитие образования. И это особые люди всегда, которые сами топят за свое собственное развитие, и, как правило, попадая в среду Альпины, они получают большую возможность развиваться, раскрываться, потому что у нас очень поддерживающая, очень открытая среда. Но я не могу сказать, что мы испытываем какой-то кадровый голод. Скорее, знаешь, на мой взгляд, наверное, есть небольшой голод идей, потому что, как я уже сказала прямо в самом начале, рынок действительно меняется, меняется, в принципе, общий вообще майндсет в стране и в мире, и обучение, и потребление контента, и развитие. Вот. У нас немножко, может быть, на мой взгляд, немножко другой кризис, кризис каких-то там идей, да, может быть, сейчас, но который, в принципе, есть в рынке во всем. Мы просто пробуем разное для того, чтобы, ну, сеем разные зерна, и какие-то точно прорастут. Вот. А с кадровым голодом мы сталкиваемся в меньшей степени.
Вот базовая история. Мы все-таки говорим про работу и про бизнес, да? И когда люди ходят на работу, они ходят туда в первую очередь, ну, в моем идеальном где-то розовом мире, или какой там у меня идеальный розовый, не розовый мир, неважно. В общем, люди ходят на работу, чтобы работать и получать за это деньги. Ну, так базово устроено вообще понятие слова «работа», да? Потом уже туда накладывается все остальное. Оно может быть настолько же равноценным, насколько и заработная плата, вознаграждение и так далее, но как бы мы ходим на работу и хотим от этого получить какой-то профит, и денежный в том числе. Вот материальная мотивация сильно влияет вообще, в принципе, на карьерный рост и на, не знаю, там, общее настроение в компании?
Ну, я не возьмусь здесь отвечать за Альпину, потому что, как я уже сказала, понимаешь, на издательском рынке вообще вот в нашей нише и в нише образования работают фанатики. То есть это люди, которых ты вот спроси, ты будешь это делать бесплатно? Он так подумает и скажет, буду. И, скорее всего, будет это делать бесплатно. Вот. Но в целом, на мой взгляд, вообще это очень хороший баланс, когда ты работаешь за деньги. Ну, я коммерческий директор, прежде всего, я работаю за деньги. Вот, поэтому хорошо, когда ты работаешь за деньги. Гораздо хуже, если ты начинаешь работать за что-то другое, понимаешь? Ну, там, не знаю, за признание, за личные медали, за какие-то там еще штуки. Вот, если ты работаешь за деньги, это самые честные отношения с работодателем, потому что тогда можешь быть эффективным, понимая, что тебе платят за хорошую работу, и ты делаешь хорошую работу. И наращивая профессионализм, ты повышаешь свой чек на рынке. Для меня вот это как-то очень честно. А системы мотивации бывают разные, компании бывают разные, отношения с деньгами у компании, сотрудников тоже бывают разные. То есть я здесь не возьмусь, знаешь, как бы вообще рассуждать даже на эту тему, потому что, ну, каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу, поэтому тут не могу тебе ничего по этому поводу сказать.
Окей. Делюсь своей болью. Значит, не всегда я был ведущим, не всю свою жизнь я ртом в микрофон разговаривал. И когда я, собственно, выбрал эту сферу и направление, ну, очень на самом деле случайно получилось, я понял, что надо как-то навычки-то свои подтянуть, потому что и рот был ленивый, и с мыслями, ну, в общем, да, саморазвитие. Надо было как-то самообразование, саморазвитие, книжки, навыки, компетенции, занятия и так далее. В один прекрасный момент мне это надоело. Ну, я такой сижу и думаю, да сколько можно? Я же уже работаю, я же умею. Всем нравится, все получается. Там где-то мой маленький внутренний перфекционист говорит, что нет, ты вообще ничего не умеешь, давай дальше. А я такой, ну все, я хочу элементарно посмотреть какое-нибудь там шоу на YouTube. Отстань от меня, маленький мой внутренний перфекционист. Случилось так, что самообразование надоело, и я такой, ну все, окей, я пока вот на том, что научился, то и буду делать. А потом, как меня это догнало в один прекрасный момент, когда я понял, что можно было бы, да, немножко дожать, и была у меня ситуация, когда я такой, так, а вот моих профессиональных навыков это вывести в моменте не получилось, пришлось там сильно поднапрячься. В общем, почему вообще самообразование может надоедать, и как сделать так, чтобы этого избежать?
Ну вот смотри, мы уже про это немножко говорили. На мой взгляд, если ты просто набираешь знания, ну то есть ты их набираешь, и когда у тебя идет там какое-то такое карьерное становление, это нормально. Но если ты просто это делаешь, не понимая зачем, то в какой-то момент, ну, естественно, а что, ты развиваешься, книжек уже там 2000 прочитал, у тебя в жизни ничего не изменилось.
Вечный студент, да?
Вечный студент, да. Знаешь, как Оша в свое время там написал какой-то из книг, почему так в мире много книг? Говорит, ну, потому что все прочитали по 1000 книг и думают, ну, у меня же ничего не изменилось, напишу еще одну книгу. И как бы вдруг что изменится. И поэтому получается, что все книги – это плохо переписанные предыдущие. Ну, такая идея вот тоже есть, понимаешь? Поэтому здесь хорошо понимать. Вот правильное развитие, на мой взгляд, это когда, как ты и сказал, я упираюсь в потолок, и я из потолка понимаю свои ограничения, и тогда я иду и решаю свои ограничения. То есть тогда я иду, там, нахожу обучение, или нахожу книжку, или нахожу людей, которые мне помогают. И я преодолеваю этот потолок и выхожу на новый горизонт развития. Да, я увидел свои ограничения. А если ты просто набираешь знания, они просто накапливаются, применить ты их не можешь, потому что пространство и задачи у тебя в мире как бы не меняются под твои знания. Ну, там вообще фрустрация такая наступает, что типа я вроде умный, но дурак, понимаешь? Мне кажется, что очень правильно, когда ты развиваешься, исходя из потолка. Ты достигаешь потолка, видишь ограничения и идешь дальше.
Слушай, спасибо тебе большое за вот эту вот историю, да, потому что я вот, правда, на себе это прочувствовал, и такой, и, ну, я не знаю, в интернет бежал, что-то читал, смотрел, почему так произошло, мне никто внятно не объяснил, я такой ручкой махнул, такой, и ладно, и так разберемся. Ну, в общем, спасибо тебе большое, что это объяснил и рассказала. В завершении, в финале, так сказать, нашей беседы, есть у меня такой еще провокационный, возможно, вопрос. Обязательно ли давать сотрудникам постоянный доступ к развивающему контенту? Чтобы, ну, потому что, возможно же, да, будет такая история, когда появится условная какая-нибудь Гермиона Грейнджер, да, в компании, которая скажет, о, у меня есть библиотека, я здесь лет на 10 зависла, все, пока. Мы такие, стой, подожди, тебе работать надо. Она говорит, не-не-не, я получаю новые знания, я там буду гуру по питону, но лет через 10, все, отстаньте от меня. Я учусь.
Я думаю, что рабочие задачи Гермиону выдернут из процесса чтения и обучения. Понимаешь, если бы нам платили за то, что можно читать книжки, и просто тебе платят за чтение, даже там не за инсайты личные, еще за что, ну, ты просто читаешь, тебе за них платят. Мне кажется, я бы прям первая бы устроилась на эту работу, с удовольствием бы там работала, и вообще только и делала бы, что книжки читала. Но, к сожалению, мир устроен по-другому, жизнь устроена по-другому. И, на мой взгляд, возможные инструменты развития в компании – это прежде всего поддержка сотрудников, и это вообще фокус на развитие. Потому что когда у тебя есть доступ к актуальному контенту, к какому-то контенту классическому, контенту классической бизнес-литературе, да, например, там 7 навыков кофе, ну это же классика, классика, 7 навыков высокоэффективных людей, нужно читать. Ну, в начале пути точно нужно читать. Но для меня, например, было большим удивлением, я эту книгу прочитала там первый раз много-много лет назад, бросила с помощью нее курить, кстати, вот мне Алан Карр не помог, а вот 7 навыков кофе мне помогли. Представляешь, я нашла там свою цитату, благодаря которой там, я бросила курить. Вот. А прошло какое-то время, и я тут что-то готовилась ко встрече с одной компанией по книжному клубу и читала эту книгу. Я поняла, что я вообще ее читаю на другой глубине, я вообще ее понимаю по-другому, и мне кажется, я вообще наконец-то поняла, что кофе хотел сказать по-настоящему. Ну, то есть к такой литературе можно возвращаться, имеет смысл возвращаться, потому что развиваясь сам, ты по-другому воспринимаешь тот контент, который ты читаешь. Доступ к книгам, курсам, к обучению, к искусственному интеллекту – это то, что просто помогает тебе сокращать поиск решения твоих бизнес-задач и бизнес-кейсов. У тебя просто есть копилка, инструменты, и ты быстрее можешь решать те задачи, которые перед тобой возникают. На мой взгляд, это самое простое, что и самое элементарное, и на самом деле самое доступное и даже очень экономное, что можно сделать для своей компании.
Супер. Спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам, что мы с тобой разобрали корпоративные библиотеки, как они могут помочь компаниям расти. Друзья, Анастасия Мозер, заместитель генерального директора Alpina Digital, коммерческий директор и автор книги «Зеркало для лидера. Меняй себя, чтобы управлять другими». Анастасия, спасибо большое еще раз, что пришла и за эту беседу.
Спасибо большое. До новых встреч.
Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках и пока-пока. Реклама ООО «Alpina Digital».